Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Валерія Максимова. Главное к этому часу. В Києві убит російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. На материке ждут крымских абитуриентов. В Армянске жалуются на плохое качество питьевой воды. Сейчас подробнее. Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве. Об этом вечером 29 мая сообщила столичная полиция. Цитата. От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. На линию 102 поступило сообщение от врачей. Им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения предварительно в спину пострадавший скончался, говорится в сообщении полиции. Сейчас правоохранители рассматривают две версии убийства. Это профессиональная деятельность Аркадия Бабченко и его гражданская позиция, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко в комментарии к Громадскому ТВ. Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года. Он объяснял свое решение информацией о возможности возбуждения уголовного дела в отношении него, а также преследования со стороны российских властей. В университетах материковой Украины, на базе которых созданы образовательные центры «Крым-Украина» для упрощенного поступления, 1 июня пройдут дни открытых дверей для абитуриентов. Об этом в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.
На сегодняшний день около 10 тысяч студентов учатся с оккупированных территорий на материковой территории. Эти студенты совершенно спокойно переходят эти все административные границы, чтобы посетить свои дома, там встретиться с родителями. То есть они постоянно в миграции, да, там 3-4 раза в год они обязательно пересекают эти административные границы. Не было ни одного случая, чтобы были проблемы у этих детей. Но бонусы в том, что это образование и эти дипломы, которые будут признаваться во всем мире. Если мы говорим про оккупированную территорию, то понятное дело, что эти дипломы будут под большим сомнением.
По данным Украинского министерства образования и науки, для вступления крымчан в украинские вузы по упрощенной процедуре без прохождения ВНО будут действовать 35 образовательных центров «Крым-Украина». Министерство образования гарантирует полную анонимность и защиту информации о крымских абитуриентах. Жители аннексированного Армянска жалуются на плохое качество питьевой воды и низкое давление в сетях города. В связи с этим подконтрольное Кремлю правительство Крыма распорядилось перебрасывать воду из Тайганского водохранилища. Об этом сообщил назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, такие меры уже были запланированы местным российским руководством и улучшат ситуацию с водоснабжением региона.
Из Тайганского водохранилища будет перебрасывать воду в город Армянск. План есть, Министерством экономического развития утвержден. До конца года мы все эти меры должны реализовать. Помогут в данном случае эти меры и заводу «Детал» непосредственно и городу Армянск.
После перекрытия Северокрымского канала из-за российской аннексии в Крыму образовался дефицит питьевой воды. Российские власти полуострова на протяжении 4 лет предлагают различные пути решения проблемы, которые не реализовываются. Среди таких проектов ранее озвучивалось и возможное строительство в Крыму завода по опреснению морской воды. Часть Симферополя останется без света в среду 30 мая в связи с регламентными работами. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города со ссылкой на предприятие «Крымэнерго». Электроснабжение будет отсутствовать с 8 утра по 17.00 по таким адресам. Улица Контейнерная, 14, улица Глухова со 2 по 32 дома и с 1 по 25, улица Депутатская со 2 по 22 дома и с 1 по 7, улица Сигнальная со 2 по 22 дом, улица Сиреневая с 1 по 19 дом, говорится в сообщении. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжают отключение света. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечная температура поднимется до 30 градусов тепла. В районе Чангары и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, обсудим мы приход китайских инвесторов на Крымский полуостров. Этим уже возмущены крымские фермеры. Активист Олег Кочеров опубликовал несколько видео, как в северо-восточной части Крыма строят теплицы китайские инвесторы, а местные жители недовольны пришельцами из-за границы. Давайте послушаем местных жителей.
Будем кушать, дети вас будет давать. Мы будем жить, нас опустите всех. Просто, а сами будете жить. Вот в таких красивых домах. Дети ваши будут кушать хлеб. А наши будут крошки ходить. Мы в этих теплицах работаем. С тобой мы трудом оставляем. А сколько здоровья. И вы их пустили сюда. Зачем? Ваши дети сегодня что кушали? А мой ребенок чай за 30 рублей и кусочек хлеба маткам помажем.
Так реагируют крымчане на строительство теплиц. Поговорим о том, как повлияет приход китайских инвесторов на крымский овощной рынок, что делать аграриям полуострова в соперничестве с более эффективными, скажем так, технологиями выращивания овощей, что будет с ценами и качеством новых овощей, и может ли Украина повлиять на экономическую интервенцию такого рода. Обо всем этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Крым в центре внимания.
Продолжаем разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины. 044 490 31 18. С нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор движения «Обманутый Крым». Илья, здравствуйте. Итак, давайте попробуем проговорить, что же не нравится крымским фермерам, жителям Крымского полуострова в связи с активным строительством теплиц китайских инвесторов.
Здравствуйте. Ну, сказать, что не нравится, это как бы очень долго перечислять. Дело в том, что китайские инвесторы, так называемые, да, которые строят теплицы, теплицами это сложно назвать, это парники, которые построены по сути из подручных каких-то материалов с использованием пленочного покрытия. И назвать это инвестициями достаточно сложно, потому что это абсолютно так не выглядит. Что беспокоит людей, так это, в общем-то, та репутация, которая закрепилась за китайскими сельхозпроизводителями, которые ранее уже активно достаточно на материковой России участвовали в производстве сельхозпродукции, то есть это некачественная продукция, которую они производят, это, соответственно, бесконтрольное применение химических различных веществ в качестве удобрений, там, вплоть до того, что в растения вводятся красители для того, чтобы ускорить их созревание, чтобы они выглядели, приобретали товарный вид. То есть люди считают, что, во-первых, это создаст дополнительную конкуренцию на рынке, который на сегодняшний день, по их мнению, и так перенасыщен, потому что из Крыма продукцию по переправе возить достаточно сложно, погода нестабильная бывает, переправа закрывает, возникают другие сложности, поэтому с материка, с материковой России как бы не очень спешат приобретать крымскую сельхозпродукцию покупателям оптовые. Это, во-первых. Во-вторых, при падении качества продукции, да, то есть при широком распространении, которое сегодня у нас, возможно, будет иметь место китайских производителей, как бы они переживают о том, что будет определенная репутация у крымских овощей, которые покупать, в принципе, никто после этого не будет.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. У нас есть звонок от нашего слушателя. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Вы в эфире, говорите, не слушайте радиоприемник, слушайте в трубку. Решил нас никак не слушать человек. Ну, надеемся, что он нам еще раз дозвонится. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Продолжаем разговор с Ильей Большедворовым. Илья, что вы как вы думаете, в силах ли местных жителей, крымчан, что-то сейчас изменить? Вот дадут ли что-то эти протесты?
Ну, безусловно, они в силах что-то изменить, потому что, например, в Нижнегорском районе при том факте, что жители достаточно активно выступили против так называемых вот этих инвесторов, отменили, в принципе, строительство вот этих парников, да, были сняты вот эти конструкции деревянные, которые воздвигли так называемые инвесторы, причем они делали это на участке депутата Нижнегорского районного совета Павлева, да, то есть и у них все получилось. В дальнейшем протесты продолжились уже в других районах, но так как у людей такой активности высокой не поддержали их, то есть они, в принципе, против, конечно, в большинстве своем, но тоже, понимаете, у них своя хозяйственная деятельность, нужно семьи кормить, как бы некогда ездить там протестовать, еще что-то. Ну, поэтому, в общем-то, на обращении к Владимиру Андреевичу Константинову и на ответе Министерства сельского хозяйства о том, что они с этим делать ничего в принципе не могут, как бы эти протесты и закончились на сегодняшний день пока, так что не знаю в дальнейшем. Я думаю, что если уже негативные последствия люди увидят для себя, то только тогда они как-то начнут дальнейшую деятельность по вот, предотвращению появления вот таких инвесторов на своей земле.
К слову об Емельяновке, у нас есть чем проиллюстрировать ваши слова. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Емельяновка. В Нижнегорском районе возле поселка Емельяновка в начале февраля начали строить китайскую теплицу. Местные жители взбунтовались.
Мы сами тоже арбузы выращиваем на земле, все, арбуз, лук, все, что можем выращивать. И так в этом году вообще цены не было. А если еще начнут здесь китайцы выращивать, то мы вообще влетим в трубу, как говорится. Значит, мы не будем работать, мы пойдем на безработную эту биржу, а пускай китайцы зарабатывают деньги. Если по нормальный помидор, насколько я в агрономии понимаю, должен расти там, ну, от 70 до 90 дней, там, ну, всю жизнь в Узбекистане в этих помидорах расти. Так что за помидор, который 30-40 дней потом созреет? Вот. Как народ будет его кушать? Я за своих детей тоже переживаю, и за внуков тем более. Чтобы вот, ну, кушали более нормальную пищу, не то, что там выращенное на химикатах полных.
При этом подконтрольная Кремлю глава поселкового совета Людмила Сапенко против захода теплиц из Китая не возражала, однако всю необходимую документацию не получила.
Нет, останавливать мы не будем. Если это законно, человек должен предоставить законность документов. Разрешение для прокладки каких-то коммуникаций у нас не брались. С нашей стороны мы только можем подтвердить, что у нас документы никто нам не предоставлял. И мы ничего не давали разрешения для ведения каких-либо земляных работ.
В итоге местные жители добились своего, теплицу разобрали. Это нашим журналистам подтвердили в российской администрации Нижнегорского района. Продолжаем беседу. Я напомню, что с нами на связи Илья Большедворов, но к разговору с ним мы вернемся после того, как послушаем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро. Я вам скажу, что это я из Крыма звоню. Во-первых, нас крымско-татарский народ в основном занимался овощами и продуктами. Выращивали прекрасно, все, соблюдали все технологии, как положено. Мы же люди всю жизнь занимались этим делом, и торговлей, и все прочее. А китайцы, что они? Они вообще ничего не... Они делают, но некачественно. И они поздно практически вытравляют Крым вот этими своими продуктами. А для Российской империи, для царя, оно выгодно. Чтобы конкуренция была для крымско-татарского народа. А качество они не, ну, не будут соблюдать они ничего этого.
К вам вопрос как к жителю Крыма. Вот если вы на рынке увидите помидоры, да, с разной ценой. Одни помидоры дешевые, но китайские, а другие значительно дороже, но крымского производителя, крымских фермеров, которые занимались этим ранее. Вы что выберете?
Ну, конечно, я вам скажу, помидоры вот эти, что производят, не то, что китайские, они непонятно откуда. Они как трава, как бурьян. А вот возьмешь местного помидора, он приятный кушать. Знаете, вот если любой местный продукт. Правда, сейчас воды нету, то есть что нужно, верховодка поливает. Но все равно качество продукта совсем другое. А то, что приводит из-за границы, откуда непонятно что, оно такое, ну, негодное. И укушать не... Оно красивое, все прекрасно. Но качество не то.
Благодарю вас за звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, номер 044-490-3118. Продолжаем беседу с Ильей Большедворовым. Илья, ваша реплика по поводу того, что сказал наш слушатель.
Я буду акцентировать внимание, конечно, не стану на том, что это именно крымско-татарский народ пострадал, и там, что это намеренные какие-то действия там Российской империи, да, там царя, там, я не знаю, как бы. Но на самом деле ситуация плачевная, то есть я разделяю полностью беспокойство жителей. И по поводу качества, вот то, что вы сказал, вас слушатель, как бы я тоже его мнение разделяю, что лучше пускай оно будет немного дороже, но оно будет крымское. И к тому же я считаю, что местных сельхозпроизводителей, мелких вот этих, а их здесь очень много, потому что, ну, государство централизовано сельским хозяйством в Крыму, к сожалению, раньше не занималось, да. И сейчас вот эти сельхозпроизводители, которые в частном порядке занимаются производством овощей, ну, то есть за свинины, например, их достаточно большое количество. И очень многие люди жалуются на то, что им очень сложно продавать свою продукцию, да, просят там организовать какие-то государственные заготовительные конторы, еще что-то, да. И в такой ситуации допускать на местный рынок сельхозпроизводителей из иных регионов, тем более вот таких недобросовестных, как обычно, это китайские сельхозпроизводители, да, я считаю, недопустимы просто в данной ситуации.
Но мы видим определенную историю успеха жителей Нижнегорского района, которые своими протестами смогли все-таки добиться остановки строительства этих теплиц. Как вы думаете, этот позитивный опыт, он может быть продолжен в других районах Крыма?
Может, безусловно, быть продолжен, но просто даже в том же Нижнегорском районе, да, когда дело уже дошло до того, что, ну, до прямого конфликта с властью, то есть это на местном уровне происходило, конфликт произошел между жителями, получается, и Владимиром Андреевичем Константиновым, Ольгой Федоровной Кавикиди, уже на них оказывалось определенное давление на жителей, вплоть до того, что они там собирали выказной митинг уже против того, что якобы я там вмешивался. Причем после этого я с людьми, с теми же самыми разговаривал. Они говорят, ну, вы видите, нас там заставили, собрали, как бы. То есть, ну, сложно очень в таких условиях что-то делать, потому что люди все-таки боятся, опасаются. Это сельские жители, как бы, и, ну, достаточно сложно им бороться за свои права. Я думаю, что пока ситуация не выйдет на какой-то критический уровень делать, они этого, к сожалению, не будут. А когда начнут уже делать, то пострадают уже и земли, в принципе, потому что примеров таких масса, когда сельхозпроизводители китайские любят, в общем-то, сельскохозяйственные земли своими химикатами. Ну и также очень сильно, я думаю, пострадает к этому времени имидж именно производимой в Крыму сельскохозяйственной продукции.
У нас есть еще один звонок, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день, вы меня чуете, да?
Да.
Я хотела сказать, я звоню из Одесской области, Білородинського района. У нас, ви ж знаєте, що в Одесі на 7 кілометрі все заполонили китайці. Так, я що ж хочу сказати, що вони, представляєте, от я, наприклад, ходила по ринку, спросила їх там за що, за якийсь товар, вони мені кажуть, пішла вон отсюда. Вони приїхали в мою страну, торгують, їздять на таких іномарках на 7-му кілометрі, щоб ви побачили, мама дорогая. І вона мені говорить, що я пішла вон отсюда. Гоніть їх під три чорти, кримчани. Ви будете їсти такі самі помідори, як їсте, як все, і подивіться на їхні товари, на їхні ігрушки. Вони ж травлять наших дітей. Игрушки, на кого вони похожі, вони одноразові. Дитина тільки взяла в руки, та игрушка вже поламалась.
Да, благодарю вас за звонок, но я прошу не оскорблять никого по национальному признаку, да, если вдруг вам такое захотелось в нашем эфире. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины 044 490 31 18. Продолжаем эфир. С нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, ну вот, да, нам сказали, что слушательница сказала, что и в Украине присутствует эта проблема. Далее мы будем говорить о том, что и для России такая история не нова, когда дешевые овощи китайского производства вымещают овощи от местных фермеров. Как вы думаете, дальше будет развиваться ситуация на полуострове, потому что средства массовой информации сообщают о подписании инвестиционных договоров, в принципе, они уже подписаны, да, 600 миллионов рублей, сумма озвучена. Что будет дальше в Крыму с этим?
Ну, сложно как-то прогнозировать ситуацию. Я, к сожалению, не располагаю достаточной информации, чтобы это сделать. Да. Ну, в принципе, я считаю, что сами по себе инвестиции иностранные, да, будь то китайские или еще какие-то, если они направлены на развитие производства, это неплохо. Вопрос в том, что нужно все-таки разграничивать как-то качество этих инвестиционных проектов. Если мы видим, что у китайских сельхозпроизводителей, а эта информация объективная, да, ну, не все в порядке с технологией земледелия, да, с тем, как они, в принципе, ведут свою работу по выращиванию овощей. Ну, я просто говорю, достаточно посмотреть, каким образом они свои конструкции собирают, вот эти, в которых они собираются вести свою деятельность. Да? То есть это даже не всегда делается из бруса, вот эти парники, они иногда делаются просто из круглого, там, обструганного какого-то дерева. Да? То есть, ну, это вообще сложно назвать так-то. Отопление производится за счет бочек, в которых сжигаются дрова с дырками. Да? То есть, ну, это явно что угодно, но только не инвестиции. Да? То есть те же самые жители села Садовое, которые возмущались против вот этого инвестиционного проекта в селе Емельяновка, вполне были не против того, чтобы был действительно в селе работал там какой-то тепличный комплекс круглогодичного выращивания овощей, да? На что китайцы, в принципе, не согласились. И говорить о том, что инвестиции именно, допустим, китайские или еще чьи-то в экономику вред, это, ну, как бы преувеличивать, я считаю. Но, опять же, повторюсь, нужно следить именно за качеством вот этих инвестиций, куда они производятся. Если у нас достаточно здесь производителей сельхозпродукции, я считаю, что их больше здесь, чем достаточно, да, то нужно просто работать с этими производителями, как бы развивать именно местное производство, чтобы у людей был определенный уровень достатка, потому что в тех же тепличных хозяйствах новых вот этих инвесторов работают точно так же иностранная рабочая сила, как бы, ну, я считаю, что это недопустимо.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор движения «Обманутый Крым». Продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир, если вы слышите нас в Крыму по этому телефону. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 3118. Мы переходим к разговору с Федором Рыбалко, руководителем Украинской плодоовощной ассоциации. Федор, здравствуйте. Но давайте перед началом нашего с вами разговора, давайте послушаем комментарий начальника отдела Государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Новосибирской области Светланы Гараниной. Дело в том, что в России проблема китайских фермеров, вот которых мы сегодня обсуждаем, она не нова, и в Новосибирской области проходила одна из проверок, после которой был дан этот комментарий. Давайте послушаем. Технические неполадки. Хорошо, мы послушаем его позже, если успеем. Возвращаемся к разговору с Федором Рыбалко. Итак, Федор, Такая ситуация, которая сложилась в Крыму. Китайские инвесторы строят теплицы и выращивают овощи довольно-таки эффективным способом, быстрым, на множестве удобрений, и тем самым сбивают цену на продукцию и составляют серьезную конкуренцию местным фермерам. Насколько сложной может быть такая ситуация? Насколько плачевная ситуация, в которой могут оказаться крымские фермеры?
Ну, вопрос, то есть понимая, то есть каким образом организовано, ну, как бы производство тепличных овощей, ну, еще как бы до начала как бы аннексии, да, то есть оно выглядит следующим образом, то есть есть два превалирующих типа технологий, это стеклянные теплицы, куда необходимо инвестировать там, ну, миллион долларов в гектар или даже больше, да, и пленочные теплицы, где инвестиции составляют 100 тысяч долларов. Специализация это в основном были крымско-татарские села, которые находились возле побережья, да, они выращивали в пленочных этих теплицах овощи. То есть, в принципе, объем потребления подобной продукции, то есть, потому что был еще импорт со стороны, ну, условно импорт завоз со стороны южных регионов Украины, в которой как бы постоянно цены были как бы дешевле, чем местное производство. Да, сейчас там цены достаточно высокие, что и является как бы стимулом для всякого рода новых игроков. То есть нужно понимать, какой уровень технологий используется, какой уровень инвестиций, ну, как бы в один гектар, да, то есть риски. Ну, я не думаю, что есть риски для местных производителей, потому что они, во-первых, занимаются этим десятки лет, у них есть как бы своя наработанная как бы база сбыта, да, то есть, ну, есть понимание, то есть они лучше знают климат, поэтому для новых игроков всегда есть как бы время, которое необходимо для становления. Ну, я сталкивался с китайскими технологиями, допустим, в Средней Азии, то есть там ситуация, когда выращивается, то есть, ну, ров выкапывается и просто накрывается для того, чтобы защищать от холода. Да, да, так и до суперсовременных технологий, которые там стоят сотни тысяч долларов. Основная проблема китайцев, даже в самом Китае, что китайские потребители внутри, да, то есть они массово не доверяют китайскому продукту. Поэтому растет импорт продукции с более развитых стран, и китайские потребители готовы платить дороже, даже за доставку самолетом, за некитайскую продукцию. То есть это основной посыл, который нужно понять, что контроль качества и способы и как бы удобрения, и вот эти вот средства защиты растений, то есть они будут иметь достаточно большой риск для потребителя. То есть люди, которые будут потреблять, которые могут проанализировать, взять анализ, посмотреть, что там внутри, то есть они рано или поздно будут стараться, то есть, ограничивать потребление подобной продукции, и это является основной проблемой для вот этих вот производителей. Может быть, они рассчитывают на вывоз на рынки материковой России. То есть где.
Ну куда везти? Там Краснодарский край рядом, в котором проблем с овощами вроде как нет. Я хотел спросить. Для такого региона, как Крым, где сейчас есть сложности с водой, да, есть сложности с логистикой и экономические объективные сложности, может быть, это единственный способ отдавать землю китайским инвесторам, которые быстро и задешево вырастят вот огромные огурцы, например? Или это не решение
проблемы? Здесь такой момент, то, что вода это не есть проблема в тепличном бизнесе, потому что используются скважины, то есть там не надо таких объемов воды, как для полива там одну как бы полей, да, то есть больших. То есть там можно ставить фильтры, там, ну, это вопрос организации, да, там Израиль или там другие страны, они вообще у них воды нет, они используют воду, которая там, или не, то есть которую чуть ли не там с морской водой, которая очищается, да?
Опресненная.
Используется.
Да, благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Федор Рыбалко, руководитель Украинской плодоовощной ассоциации. Обсуждали мы китайских инвесторов, которые зашли на Крымский полуостров и уже вызвали недовольство местных жителей, местных фермеров, которым теперь придется конкурировать с китайской продукцией, произведенной на Крымском полуострове. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Мы продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Сергей Аксенов заявляет о попытке запугать местную власть. Крымский «Титан» терпит финансовые трудности. В НАТО призывают сдерживать российские угрозы. Сейчас подробнее. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнародуют имена тех, кто стоит за арестом бывшего российского мэра Ялты Андрея Ростенко. Аксенов арест чиновника называет, цитирую, «преследованием и попыткой запугать крымскую власть». Также Аксенов сообщил, что за этим делом стоит российский силовик высокого ранга. Ростенко задержали в Москве 22 мая. По версии следствия, он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием Алупка, принадлежащий МВД России. Аксенов защищает Ростенко и утверждает, что участок земли, за который и арестовали мэра Ялты, все время находился в крымском владении и не переходил в собственность города. Российское руководство аннексированного Крыма обещает финансовую поддержку предприятию «Крымский Титан». По словам подконтрольного Кремлю главы завода Александра Емелина, градообразующее предприятие «Армянска» терпит большие убытки из-за западных санкций, которые введены за оккупацию Крыма России. Емелин заявил, что «Крымский Титан» сейчас не может выйти даже на уровень производства прошлого года. В связи с этим в Крыму намерены построить новую железнодорожную ветку к заводу, которую откроют одновременно с железной дорогой на Керченском мосту.
Строить мы будем это за собственные средства. Да. На сегодняшний момент там ориентировочная стоимость это порядка 600 миллионов рублей. Есть дорожная карта, и мы, исходя из этого, планируем, что к моменту запуска ЖД-сообщения с материка мы эту ветку тоже запустим. То есть это конец 2019 года.
В январе в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что завод «Крымский Титан» представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Альянса поддержать стремление Украины и Грузии ко вступлению в НАТО. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сессии ассамблеи в Варшаве. Заявление также содержит призыв предоставить Боснии и Герцеговине план действий по членству в НАТО. В декларации лидерам стран НАТО советуют быть открытыми к осмысленному диалогу с Россией, но в то же время сдерживать возможные угрозы, исходящие от нее. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечно, температура поднимется до 30 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь в Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Телефон для жителей материковой части Украины 044-490-3118.
Тема дня.
Советник подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова Сергей Стрельбицкий выступил с весьма интересной инициативой. Он предложил ввести безвизовый режим в соседней России для медицинских туристов, так называемых. Это иностранцы, которые приезжают за недорогим лечением. Российский чиновник Крыма рассчитывает, что это привлечет туристов из-за рубежа и на аннексированный полуостров в том числе. Как подконтрольные Кремлю крымские власти хотят заинтересовать иностранцев лечебным туризмом, каков лечебно-оздоровительный потенциал полуострова? Сейчас готовы ли иностранцы ехать на временно оккупированную территорию Украины? Об этом мы поговорим с гостями нашего эфира через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. Говорим мы об оздоровительном лечебном туризме, которым в Крыму хотят заманить иностранных туристов. С нами на связи Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр Сергеевич, здравствуйте. Итак, давайте поговорим об оздоровительном туризме. Насколько он был значимым вообще в системе предоставления туристических услуг на Крымском полуострове до 2014 года? Сорвалась у нас связь. Напомню, что беседуем мы сегодня, обсуждаем мы сегодня инициативу Сергея Стрельбицкого. Это советник подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова. Он предлагает ввести безвизовый режим в соседней России для медицинских туристов, так называемых иностранцев, которые приезжают за недорогим лечением на полуостров. Российский чиновник Крыма рассчитывает, что это привлечет иностранных туристов. Мы продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем восстанавливать телефонную связь, такое тоже бывает, техника, знаете ли. Если уж люди ошибаются, да, то техника, наверное, тоже. Итак, я напомню, что мы сегодня обсуждаем. Обсуждаем инициативу Сергея Стрельбицкого, советника подконтрольного Кремлю главы правительства Крыма Сергея Аксенова. Он предлагает ввести безвизовый режим для иностранцев, которые приехали в Россию и аннексированный Крым для получения медицинских услуг. По замыслу Сергея Стрельбицкого, режим, период безвизового пребывания иностранца планируется до 30 дней. Сергей Стрельбицкий считает, что такая инициатива, она позволит увеличить туристический поток в Крым, позволит увеличить его за счет тех иностранцев, которые поедут, по его мнению, на Крымский полуостров, получать недорогое лечение на Крымском полуострове. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. 8 800 10 31 18, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, с нами на связи Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, здравствуйте. Я повторю вопрос, вы, наверное, его не успели услышать, когда сорвалась связь. Итак, какое место занимал вот в общем, да, пакете услуг, которые мог предоставить Крымский полуостров иностранному туристу, как раз оздоровительный туризм до 2014 года? Насколько он значим был для такого курорта, как Крым? И снова, ну что ж поделаешь. Я напомню номер телефона, по которому нам могут дозвониться наши радиослушатели. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Я надеюсь, что все-таки сможем мы побеседовать с Александром Лиевым. Вот не складывается у нас никак со связью. Но с нами на связи Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий». Сергей Викарчук, крымчанин, знает о крымских курортах, наверное, тоже достаточно много. Сергей, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что может нынешний Крым предложить иностранному туристу. Поедет ли иностранный турист в Крым лечиться, как это задумал, по всей видимости, Сергей Стрельбицкий?
Сергей Валентинович придумал очень интересную идею. принципе, я бы ее сказал, связал ее с украинских реалий. Вот, с визовые отношения. Это очень замечательная, креативная, как бы, идея. Единственная проблема под санкциями, которыми находится Российская Федерация и оккупированный Крым, не будет реализована. Она будет реализована больше таких для стран, как Казахстан, наверное, а Нигерия, ну и таких стран, которые не совсем и цивилизованы за зарубежный мир. Вот. Но, тем не менее, сейчас есть даже отдыхающие, даже в Артеке из разных европейских стран. Но это больше бывшие постсоветские граждане отправляются детей через Москву и таким образом. Вот. Также я видел, что работали операторы Вьетнама в инфотуре. В принципе, я думаю, что оно будет работать, но как-то неполноценно, это не будет легально. Вот.
Ну вот такая идея. По поводу легальности, по поводу цен на Крымском полуострове, кто является конкурентом Крымского полуострова на Причерноморье? Да, есть ли те страны, которые смогут отбить у Крыма того иностранного туриста, которого завлекают, хотят завлечь таким безвизовым режимом?
К сожалению, Крым не конкурентоспособен по вопросам медицинского туризма. Да, есть хорошие сильные базы, они единицы, но, к сожалению, он не настолько конкурентоспособен, чтобы привлечь иностранного туриста. Даже изучая вот вопрос на форуме, где в России, вот, в котором они озвучивали эту идею, даже министр здравоохранения заявил, что самая большая проблема это... будут сталкиваться с тем, если даже ввели бы такой проект. Незнание языков, вот, и что это будет только для тех, ну, кто знает русский язык. Ну, фактически, абсурдность идеи, как бы, вот, получается, последствия. И Крым не конкурентоспособен таким регионам, как Израиль или Турция по медицинскому туризму, или Европе старой. То есть, фактически... Не очень.
По вашему мнению, будет ли реально внедрена эта инициатива Сергея Стрельбицкого? Будет ли она запущена в действие? Появится ли безвизовый режим для иностранцев?
Вообще это очень разумная идея. И я бы хотел, чтобы такое даже у нас в стране было. Думаю, что есть такие проекты, обсуждаются. Вот. Я думаю, что они не сразу, но когда-то к этому придут и сделают это. Вот. Единственное, что жаль, что у него этого проекта не будет жизни полноценной. Вот. И для того, чтобы действительно запустить этот проект, нужно сначала восстановить медицинскую базу интернокурортных учреждений, вот, чтобы медицинский туризм действительно имел уровень европейский, чтобы вот, действительно. Но опять же, у нас же статус Крыма нужно еще вернуть. Вот. Я думаю, они это сделают, это будет больше политическое решение, и к этому придут, но очень не скоро.
Касательно медицинской базы, мы продолжаем наблюдать, этот процесс не прекращается с 2014 года за большим переделом имущества в Крыму, украинского государственного имущества и частного имущества, за процессом так называемой национализации, под которую попал ряд крымских здравниц. Как это сказывается на привлекательности крымского региона, как курортного для тех, кто хотел бы туда поехать оздоровиться? Остается ли Крым здравницей в нынешних условиях?
Ну, в нынешних условиях он есть здравница для принудительной здравницы для граждан Российской Федерации, больше. Вот. Есть единицы граждан Украины, которые действительно нуждаются в специализированных уходах и лечении, в интернокурортной реабилитации, в учреждениях. Вот, например, знаю, что вот есть в Штатах очень для колясочников хорошие санаторно-курортные учреждения. Есть еще и другие масса учреждений, но сейчас это фактически национализированные учреждения. Я не знаю, насколько сейчас, к сожалению, не могу мониторить, обновляется материальная база вот медицинских приборов, медицинских всяких как бы прорывов. Вот. И насколько совершенствуется база. И очень тяжело понимать, как бы, есть ли от этого проки результаты, честно. Вот. Ну, как понимаю, они очень далеко не двинулись, и конторно-курортные учреждения, они фактически стоят на месте, такого развития не существует сегодня.
Продолжаем разговор с Сергеем Викарчуком, менеджером украинского туристического агентства «Ферия путешествий». Сергей, ну а в целом, по вашему опыту, насколько большой популярностью пользуется вот это направление, скажем так, медицинского туризма?
Мы с Сергеем Валентиновичем, под его эгидой, это направление развивали еще с 2007 или 2009 года. Сейчас очень трудно вспомнить точно. И эта идея замечательная, но она имеет двух сторон для Крыма. То, что слабая материальная база. Вот. Потом как бы высокие цены. Еще как бы незнание языков, даже элементарных, чтобы работать с клиентом. Эта идея замечательна, и она во всем мире имеет место к развитию. Вот. И было бы положительно для региона Крыма, и следует цель, чтобы наше центрально-курортное учреждение северо-западного Крыма, как минимум, но он теперь опекает и всем Крымом, они, которые по медицинскому туризму, они работают. Это очень тяжело в нынешних условиях, если условиях это фактически нереально. Вот. И я смотрю на этот вид туризма очень позитивно и считаю, что это очень нужно. Вот. Но я как бы предрекаю очень много проблем, вот, связанных с его организацией.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Викарчук, менеджер украинского туристического агентства «Феерия путешествий». Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, номер 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, номер 044 490 31 18. К нашему разговору присоединяется Игорь Кобеля, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, да, оздоровительный туризм в Крыму до 2014 года. Насколько сильно он был развит, насколько Крым к этому времени оставался здравницей, насколько были востребованы как раз вот такие оздоровительные путевки на Крымский полуостров до 2014 года?
Ну, вже до цього періоду, до 2014 року, він вже був весьма там атрофірован, іменно санаторне курортне лечення. Но когда-то развивался Крым как туризм еще во времена Крым, вернее, как курортная территория, во времена там СССР, то, конечно, санаторное курортное лечение это было запланировано как основная там специализация. Ну, поскольку такая культура тогда существовала вот, во всех этих странах, странах вот Европы, тоже в ряде стран Восточной Европы, я говорю там про Чехию, про Австрию, про Германию, то есть такой, такая форма развития была. Потом это атрофировалось просто пляжный туризм, но где-то до 2007-2008 года это постоянно развивалось. То есть, по крайней мере, пыталось развиться в отдельное там направление отрасли. То есть направление интересное. И так, если цифрами, да, то вот я помню, было зарегистрировано 751 средство размещения юридических лиц, еще в районе там 4000 мини-отелей, так называемых, ну, физических лиц, да, которые предоставляли услуги. Среди них 144 с услугами по санаторно-курортному лечению. Ну, вот приблизительно так, то есть такое мало, там процентов 3-4 из всех объектов размещения, которые были в состоянии там предоставлять такие услуги. Ну, приблизительно так он выглядел в 2014 году.
Давайте поговорим о том, что происходит с крымскими здравницами сейчас. Я уже с Сергеем Викторовичем беседовал на эту тему и задавал ему этот вопрос. Мы наблюдаем непрекращающийся процесс национализации и дальнейшего перераспределения имущества в Крыму, в том числе и имущества крымских здравниц. Что можно сказать о том, как изменился перечень санаториев, которые действительно в Крыму предлагают услуги оздоровления, действительно оздоровления, а не пляжного отдыха? Куда в этой сфере сейчас движется Крымский полуостров? Остается ли он здравницей последние 4 года?
Вы знаете, скорее всего, никак он там не двигается ни в лучшую, ни в худшую сторону. Дело в том, что это большое количество объектов, да, то есть это отели, санатории там и так далее, я имею в виду весь туристический комплекс Крыма, который принимает там 6, 7, 8, когда-то было при СССР, 8 миллионов туристов в год. То есть, представьте себе, как его можно двинуть? Там, если появится одна-две гостиницы, это не меняет процентное соотношение абсолютно ничего. То есть, когда всего там на рынке 10 участников рынка, то есть 10 санаторий, появилось еще 2, это целых 20%. А так отрасль, она отдана, она развивается по правилам экономики. Вот экономики не бывает такого вот бума очень быстро за 4 года. За счет какого фактора? Что там появилось там невероятное количество медицинских туристов, имеется в виду там миллионы медицинских туристов, что прям все начали развивать свою базу лечения, я имею в виду отели, гостиницы и санатории. Нет, она стоит на том же месте. Даже за эти 4 года, может быть, даже чуть-чуть экспозиция. Поскольку там именно такого туристического потока не особо-то и было, и ресурсов для того, чтобы его развивать, тоже нет. Оно либо на том же месте, либо даже чуть-чуть стагнация. Вот ситуация по сравнению с 2014 годом. Где-то еще много времени.
Да, давайте поговорим о конкурентоспособности. Понятно, что Сергей Стрельбицкий, вот его предложение ввести такой безвиз, да, для тех иностранцев, которые приезжают в Россию и на территорию аннексированного Крыма, для того, чтобы поправить здоровье, этот безвиз должен стать таким стимулирующим фактором для того, чтобы выбрать именно Крым для отдыха. Но вот я открыл сайт санатория Сайки и смотрю на цены. Самый простой номер, это только проживание, не включая медицинские различные услуги, просто проживание в этом санатории. В высокий сезон, самый простой номер, стандарт эконом, одноместный, от 3800 рублей. Это более 1500 гривен, да, по самым простым подсчетам. Насколько вот такой порядок цен действительно можно назвать конкурентоспособным? Что должно... То есть иностранец, он выберет этот санаторий с этими ценами в Крыму за поездку, в которой ему можно еще вменить нарушение как минимум украинского законодательства, либо он поедет отдыхать куда-то в Турцию, например.
Ну что ж, эту тематику надо разговаривать. Ну, первое. Тут несколько месседжей. Первый месседж крымский туризм, это давно уже не экономика. Оно имеется в виду, как аннексирован Крым. Это политика. И большая политика, да, которая там по всему миру. То есть там правила экономики работать не будут. И не работали, и работать не будут. Правила политики, дипломатии говорят о том, что туда хоть какая-то там ни была цена, туда просто не приедет туристы. То есть это страны, он не, ну, имеется в виду, ну, все, кроме России, конечно, да, ПО не воспринимается, и МИДы, вся страна рекомендуют туда не ехать. Ну, то есть есть много перепон, почему туда и цивилизованная, как бы, часть мира, она туда ехать не будет. Просто не будет из-за политики, из-за вот этой ситуации. Вот померите на себя, сели бы вы на отдых там, в Осетии, там, в Абхазию или там, в Сирию куда-нибудь, да, то есть, ну, не поедете. Это воспринимается человеком как зона небезопасности, туда остановиться не будет. То есть политика это течет. Теперь, что касается конкурентоспособности, чисто гипотетически. А, что там будет работать в плане медицинского туризма? Ну, было упражнение МОЗ, И оно откроет возможности для всяких специальных программ. Я практически уверен, что правительство Российской Федерации заставит там субъекты федерации, то есть края, республики и области, переориентировать часть социальных программ на Крым. Опять же, таки, не с целью там какой-то экономики, а с целью вот больше политики, да, чтобы показать, вот, ну, построили мост и как бы это все работает. Эта часть будет работать, надо понимать. Теперь, если говорить о голых цифрах, вот сравнивать с другими там регионами, тоже там тем же Израилем, тоже делится на две части. Большая часть процентов, ну, я так гипотетически говорю, 35-80 всего медицинского туризма мира, это программы всяких пенсионных фондов, соцфондов, государственных и там полугосударственных образований. Они рассматривают, ну, как бы, свои территории, куда там, куда лечить людей, не только по тем ценам, которые там предоставляются, а по стандартам, которые может предоставить тот или иной и та или иная медицинация. То есть в этом плане Крыму еще очень долго нужно двигаться для того, чтобы, ну, как бы, выйти к какому-то стандарту, например, там, которые ожидаются там фондами Senioren Reisen Германии или Австрии, да. Мы когда-то это делали, это чуть-чуть получилось, после того там произошла анекс, ну, конечно же, это все закончилось. Тем не менее, их поток это социальная программа россиян. Второе, люди, которые лечатся, вот едут на медицинский туризм уже целенаправленно, там не так уж и много направлений. То есть это косметология часто происходит. И, как правило, это та сторона за океаном, там Бразилия, да, потому что там дешевле эти пластические операции. Это серьезные заболевания, такие, на которые человек уже идет на все. Ну, например, онкология, да. И это точно не Крым, и никогда и не был. Это Израиль, другие направления. Вот. И это государственная программа, о которых я уже говорил, но там вопрос о стандартах и там вопрос о политике. Не заключит там пенсионный фонд там Австрии или Германии контракт с объектами, которые находятся на аннексированной территории. Для них это сумасшедшие проблемы. Что касается безвиза, если позволите два слова. Во-первых, Сербийский, я его тоже знаю, как бы очень важно хороший туризм. Он использовал интересный такой удачный процесс, да, поскольку Украина получила там без визы, мы стали во многом более конкурентными, ну, по сравнению с той же Российской Федерацией. Почему бы нет, вот бы не сказать, что нужен без виз. Он нужен для туризма, это фактор развития, всегда был, есть и будет. Но я не верю абсолютно в него, там, какую-то возможность реализации. То есть это никогда не работает на отдельные территории. Это не работает. Российская Федерация себя ведет вертально. То есть у кого есть безвизовый режим с ними, у того, так есть такое правило дипломатии, зеркальное поведение. То есть без виз против без виза, там, или виза против виза. Ну, не получится сделать на отдельную территорию. Потом механически подумайте, ну, то есть каким образом тот же человек, который хочет ехать в страну, он докажет, что он собирается в Крым или заполнит, или что он сделает. То есть какие его действия для того, чтобы на территории. Но с точки зрения там, региональной политики, якобы как предложение для там смотрящего правительства на Крым, ну, выглядит как-то даже месседжем интересно, что да, давайте там введем безвиз именно для этой части Крыма. Вы реализацию такого, это просто невозможно сделать. Я не знаю, как это можно сделать.
Но ведь согласитесь, Сергей Стрельбицкий, его многие называют специалистом в области курортов и туризма, человеком, который что-то в этом понимает, но если вот действительно столько факторов, по которым можно возразить этому предложению, то с какой целью появляются такие сообщения, такие инициативы?
Я говорил, и это нужно очень хорошо понимать, что то, что происходит в Крыму, и в том числе с крымским туризмом, это не экономика. Это уже больше не отрасль экономики. Это политика, причем еще и большая политика, да? То есть все эти упражнения мост, которые строились, и сумасшедшие деньги, то есть на него было потрачено. То есть это делается для оправдания поступка, ну, аннексии Крыма, да. И все, что там будет делаться в целях оправдания этого поступка перед всем всемирным сообществом. И поэтому часто там выскакивают такие вот интересные там месседжи, да, там, вот, к примеру, я вижу за последние годы, как лихорадочно пытаются там показать, что, и часто меня спрашивают, даже тоже Радио Свобода, лихорадочно пытаются показать, как количество туристов набирает того же уровня, вот, какой был при Украине. Ну, это же штучно, это же видно, что это гонка за... Поскольку это очень, ну, очень тяжело считать, это тем более еще и на аннексированной территории, это тем более еще и не в простом, не в сильно открытом рынке имеется в виду, то есть очень много частных мини-отелей. Ну, те же квартиры там. Это при 2014 году 20 тысяч.
Спасибо, Игорь. К сожалению, время нашего информационного блока подошло к концу. Напомню, что Игорь Кобеля был с нами на связи, бывший начальник управления Министерства туризма, курортов и туризма Автономной Республики Крым. Мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Россия разворачивает в Крыму ядерное оружие. Сергей Аксенов заявляет о попытке запугать местную власть. Убийца Аркадия Бабченко мог иметь сообщников, а сейчас подробнее. Россия готовится развернуть в Крыму ядерное оружие. Такое заявление во время заседания Совета Безопасности ООН сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает 24-й канал. Он напомнил, что Россия своими действиями в Крыму грубо нарушает устав ООН и бросает вызов международному праву. Климкин отметил, что, захватив полуостров, Москва начала активно его милитаризировать и превращать в огромную военную базу. Цитата. «Россия фактически вдвое увеличила количество своих военных в Крыму и продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение советского объекта для хранения ядерных боеголовок», заявил дипломат. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обнародует имена тех, кто стоит за арестом бывшего российского мэра Ялты Андрея Растенко. Аксенов арест чиновника называет, цитирую, «преследованием и попыткой запугать крымскую власть». Аксенов сообщил, что за этим делом стоит российский силовик высокого ранга и пригрозил ему публичными разборками.
Обжаловали арест, я еще раз говорю, глупое заказное дело, абсолютно известно кем. Я сейчас только дойду до логического варианта, поверьте, разложу всю ситуацию. То есть всех персонажей, кто за этим стоит, всех вытянем в публичное поле. То есть как бы дело абсолютно заказное, надуманное. Вопрос не в Расценко, я же уже говорил еще раз. Неважно, кому из должностных лиц попробует такую гадость сделать в данном случае. То есть поверьте, я еще сам в пикет не выходил просто. Я когда выйду в пикет, мы повыясняем отношения.
Растенко задержали в Москве 22 мая. По версии следствия, он незаконно перевел в собственность города земельный участок под санаторием «Алупка», принадлежащий МВД России. Убийца российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко мог иметь сообщников. Об этом сообщил 112-му начальник Киевского управления полиции Андрей Крищенко. Он добавил, что Бабченко не обращался в киевскую полицию с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся. Бабченко убили выстрелом в спину вечером 29 мая в Киеве. Он покинул Россию в феврале 2017 года, объясняя свое решение преследованием со стороны российских властей. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечно, но ветрено. Температура поднимется до 30 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте «Крым Реалии» вы найдете архив наших радиопрограмм, если вдруг что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, поговорим мы об информации, которую озвучил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Он говорит о том, что в Геническом районе Херсонской области проводят антиукраинские акции, идет раскачивание ситуации, о том, что ситуация довольно-таки сложна. Вот об этом мы поговорим. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир, и с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Итак, что происходит в Геническом районе, что происходит на административном приграничье с Крымом, в связи с чем у вас такая обеспокоенность?
Ну, ситуація дуже складна. По-перше, ми маємо там, на жаль, такий рівень з організованої злочинності, який в гіршу сторону відрізняється, ну, від більш-менш того, до якого можна звикнути в регіонах України, тобто тут можна казати про усталені організовані злочинні групування, які обіймаються незаконним видобуванням природних ресурсів і дуже себе впевнено відчувають, бо недавно навіть прес-конференцію в Києві проводили з цього приводу. Ми маємо незаконні групування, які обіймаються нелегальними перевезеннями пасажирів, які там проводять мітинги, висувають владі політичні вимоги. Про інші такі більш загальнокримінальні групування я просто мовчу. У чому тут є проблема? Проблема в тому, що це все активно використовується державою-агресором для дестабілізації ситуації. Ну, ми прекрасно розуміємо, що один, як то кажуть, вибачте, цинічний барига не буде робити мітинги чи не поїде в Київ робити прес-конференції. Це прямо не входить в звичайний вимір поведінки людей, які зайняті сірим чи чорним бізнесом. Вони мають прямі завдання, дестабілізація ситуації, постійна демонстрація позиції такої, демонстрація імпотенції місцевої влади. І, на жаль, тут можна казати не лише про намір росіян це довести, але і про певні, на жаль, кадрові і організаційні проблеми, які там існують. І ми впевнені, що найшвидшим часом це буде усунено. Ми з перших днів на посаді пропонували посилення відповідних підрозділів Національної поліції. Сьогодні переміщується Національна поліція ВРК та Севастополі. У ці райони наближені до лінії розмежування, але в першу чергу в Генічеській. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії України. Поки, на жаль, ця наша пропозиція керівництвом МЗС не сприйнята в повному обсязі. Ми наполегливо просимо визначити генічне місце базування морської охорони та ВМС України окремих підрозділів. І це сьогодні в умовах ескалації конфлікту на Азові набуває ключового значення в цій ситуації. Тут слід казати про комплексний підхід. Безпекові, оборонні, кадрові, організаційні, економічні заходи, бо є низка проблеми, там налагодити економічне життя, це і газогін. Генічеська, який має бути проведений, це відповідні вміняємі інвестиції і децентралізація, яка, на жаль, штучно гальмується в цих місцевостях через позицію місцевих феодалів. Це є велика проблема.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. К нашему разговору присоединяется Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Сергей, здравствуйте. Итак, по вашим наблюдениям, согласны ли вы с тем, что говорит Борис Бабин об активизации различных, в том числе и криминальных, группировок в Геническом, в частности, районе Херсонской области? Что происходит?
Здравствуйте. Ну, я согласен с Борисом, и, в принципе, ситуация очень напряженная, несмотря на то, что видимость такой активности для простых, может быть, граждан или для жителей...
У нас проблемы со связью. Сергей, давайте мы вам, наверное, попробуем перезвонить, потому что у нас сегодня какие-то проблемы со связью. Просим прощения у наших радиослушателей и напомним номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжаем разговор с Борисом Бабиным. Борис, Геническийский район неоднократно становился таким объектом информационных атак со стороны России, со стороны оккупированного временно Крымского полуострова. Да, мы все помним эти истории, например, с подачей газа в Геническ, помним другие. Чем так интересен этот район для России сейчас?
Все районы наближені до лінії розмежування. І там вони знаходять слабкі місця. Ну, це звичайна російська тактика. Там, де знаходять слабкість, вони посилюють тиск. Там, в цьому районі, можна побачити слабкість. В першу чергу, це місцева влада. Своєрідно дуже. Я тут не можу коментувати детально, але я маю велике сподівання, що там будуть відповідні зміни. І те, що важко робити, наприклад, чаплинки на Петровицькому чи в Каланчуку, російській пропаганді легко вдається робити в Геническу. Ну і плюс, то район має великий потенціал. Він, на жаль, на сьогодні абсолютно не використовується, бо рівень суспільних відносин, там, знаєте, нагадує ранній феодалізм. Для того, щоб реалізовувати якісь великі проекти, там, аграрні чи, наприклад, інвестиційні, це необхідно певний якісний ривок і управління, і менеджменту. Я сподіваюся, що це буде. Ми в межах наших повноважень робимо це все залежно. І ми проводили зараз велику роботу з Чорноморнафтогазом, який хоче посилювати там видобування ресурсів з іншими структурами. Але низка системних проблем, які там існують, це і відповідна власність, яка управляється з тимчасово окупованих територій попереднім керманичем райдержадміністрації паном Немітулаєвим, який сьогодні є одним з смотрящих, як то кажуть, за кримсько-татарським питанням в окупованому Криму, і йому через корумпованість влади Генічського району прекрасно вдається утримувати свої позиції в районі. Ну, так, як мінімум, кажуть там окремі органи в погонах. І інша проблема полягає в тому, що не проводена децентралізацію в районі. Що громади абсолютно знекровлені, вони не бачать завтрашнього дня, і вони не мають відповідної надії. Дуже важко, повірте, розмовляти з головами тих сіл, які знаходяться на лінії розмежування, які не входять в децентралізацію і навіть не бачать собі на якоїсь перспективи. Якщо, наприклад, в окремих районах, в Чаплинському, децентралізація проведена, для мене просто простіше, чи в Чекаланчарському спілкуватися з людьми, вони відчувають себе господарями своєї землі, своєї української землі.
А що в Геническому районі? Я так розумію, що ви зараз говорите о селі Стрілкове, да? Глава которого...
Ні, я кажу про весь район. Децентралізація не проведена в всьому районі. Ага. Повністю. Там є, на жаль, усунення від цих питань. У мене це турбує виключно з одної простої позиції. Бо нема абсолютно зрозумілості, з ким надалі вести роботу у місцевостях на ближній лінії розмежування. Це проблема.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нашему разговору снова подключается Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Итак, Сергей, давайте вернемся к тому вопросу об активности пророссийских движений в Геническом районе и криминальных группировок, да, как их обозначил Борис Бабин. Насколько такое явление характерно для Херсонской области, либо Генический район, он чем-то отличается в этом плане?
Я полностью согласен с Борисом, что власть, исполнительная власть полностью самоустранилась от проблем приграничья Генического района. Он очень аккуратен в своих каких-то оценках, а я могу сказать, что глава районной администрации не просто ничего не делает, он еще преступно ничего не делает. Фактически я считаю, что, во-первых, он человек неадекватный и не на своем месте. И то, что он до сих пор там, это большое преступление. ну, всі исполнительные власти, губернатора в частности. То, что криминальные группировки, да, действительно, там есть несколько группировок, которые, ну, скажем так, контролируют наследие Немитулаева, беглого.
Да-да, да, мы услышим.
И, ну, возможно, борются между собой за его наследие, но создают дестабилизацию. Недавно мы наблюдали, как туда поехали наши местные гастролеры, пророссийские активисты, устраивали там качели под разными, ну, какими-то предлогами. То там поддержка рыбаков, то поддержка таксистов, прочее. Понятное дело, что накладывается на большую коррупционную составляющую с теми же таксистами, например, у Картрансбеспека, который выгодно, скажем так, для того, чтобы собирать дань, я имею в виду перевозки в Крым. Перевозки в Крым тоже огромный дестабилизирующий фактор, так как связанные напрямую с коррупцией, так как до сих пор за 4 года мы так и не поняли, можно ли построить там автостанцию и возить нелегально, или кого-то вывозить нелегально. Мне непонятно, ну, то, что пророссийское, а с одной стороны, еще раз я наглошу, да, что с одной стороны, там серьезная активизация пророссийской вот этой всей ваты, да, скажем так, а с другой стороны губернатор выводит из состава коллегии Барна. Для меня до сих пор это загадка, почему так случилось. Ну, то есть, очень много вопросов, на которые даже нам, людям погруженным, никто не отвечает.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, что с нами на связи был Сергей Никитенко, херсонский активист и главный редактор интернет-издания «Мост». Продолжаем разговор с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, ну, по вашему мнению, вот Сергей Никитенко говорит о том, что да, до сих пор не ясна ситуация с перевозчиками, с таксистами, полно проблем, которые нелегально осуществляют перевозки на временно оккупированный полуостров. Такое складывается ощущение, что в херсонской администрации, в принципе, отдали на откуп все эти вопросы, которые связаны как раз-таки с тем, что Херсонская область граничит со временно оккупированной территорией, и не наводят там порядок. Ну, например, в вопросе перевозок уже 4 года этому вопросу, и вот Сергей Никитенко говорит о том, что фактически не найдено до сих пор решение, что делать с нелегальными перевозчиками. По вашему мнению, должным ли образом реагирует руководство Херсонской ОГА?
Дивіться, по-перше, ті рішення, що робити є, нема бажання їх робити. В цілому, вашу оцінку діяльності обласної влади можна погодитись. На жаль, на превеликий жаль. Щодо районного рівня, я не згоден з тим, що заходи не вживаються. Ситуація, ну, через діяльність багатьох органів, не лише нас, на сьогодні стає більш та більш розумілою керівництво України. Єдине, що я не згодний з паном Сергієвим, нема дурнів. Там є люди, які успішно клеять, як то кажуть, дурака на камеру. Вони дуже розумні, цинічні і вміють рахувати. Це просто як здається. А щодо нелегального групування, можна не лише казати, що це знаряддя дестабілізації ситуації. На жаль, можна вже казати, що це знаряддя для можливого розв'язання гібридного конфлікту. Бо дивіться, дуже специфічно вони там зробили собі ці бойові одиниці, фактично, які можуть, як то кажуть, по щелчку виставити сотні людей, які, наприклад, таксисти, усі зрозуміли, що вони будуть робити в умовах конфлікту. Або, наприклад, маса людей, які знищують ресурси на лінії розмежування. І, до речі, саме через це, я так розумію, з колегії та виключили, бо ми провели через колегію облдержадміністрації рішення на центральному сивачі у районах наближених до лінії розмежування. Оцю заборону так розпорядження бодай не було запроваджено. І потім отримали виключення мене до колегії. Ну, можливо, це видніше в адміністрації, хто у них буде обговорювати життя регіону в умовах російської агресії. Можливо, і наша думка їм не цікава. Ну, все таке.
Продовжуємо розговор. К нашому розговору підключається Ніколай Ставицький, депутат Херсонського обласного совєту, совєтник глави облсовєта по вопросам чрезвичайних ситуацій і оборони. Ніколай, здравствуйте. І так, постійний представник президента України Борис Бабін, он теж з нами на связи, заявляет о серьезных проблемах в Геническом районе, в частности, о муссировании, да, таких пророссийских настроений в обществе и деятельности практически криминальных группировок, в том числе тех, которые занимаются незаконными перевозками на Крымский полуостров. По вашему мнению, существует ли угроза и что делается для того, чтобы исправить ситуацию?
Доброго ранку. А я вам скажу, що, мабуть, ситуація не така кричуща і страшна на кордоні, як каже ваш гість в студії, але проблема існує. В першу чергу, я вважаю, що на сьогоднішній день у нас абсолютно слабко працює Служба безпеки України в Херсонській області. І це навіть не причина того, що погані опера або співробітники, а причина того, що на прикордонній повним Кримом області на сьогоднішній день державна влада досі не поставила керівника обласного СБУ. Це просто нонсенс. Просто показ слабкості влади сьогоднішньої. Вони що там домовитись про щось не можуть, бо у нас нема спеціалістів, генералів нормальних бойових. Тобто це реально проблема. Знову ж, ті перевізники і все те інше, це проблема, якою має займатися держава. Хай займаються ідбушники. Знову ж, коли є окремі проросійські активні такі політичні дії, можна сказати, громадські, бачать, що влада слабка, вони дійсно намагаються розхитати ситуацію, вони дійсно намагаються тут висунути імпічменти, обласнувати на всіх, окремі, як вони себе назвали, ОПГ, які залучають, до речі, атошників, то є, потім цих хлопців використовують, нібито вони за правду, нібито давайте зносити владу, давайте захоплювати адміністративні будівлі, імпічмент, ледве не давайте створювати Херсонську Народну Республіку. Але ці ОПГ фактично локалізовані і нейтралізовані на сьогоднішній день саме активістами, громадськими організаціями патріотичними, проукраїнськими, хлопці атошники, яких вводять в оману, до них дійсно достучалися, їм пояснили, що хлопці вашими руками просто хочуть зробити фактично переворот в Херсонській області, в Запорізькій області. Вони відпрацьовують такі ж методи ледве не захоплення влади якимись там лозунгами, розумієте. От тому я вважаю, що проблема в тому, що наше СБУ має працювати більш активно, тим паче, що люди чекають, коли вони це будуть робити. У нас немає таких активних проросійських настроїв, але є провокатори, яких треба брати, локалізовувати і просто, щоб про них взагалі громадськість забувала, ще й краще публічно їх карати і передавати суду. Тому що у нас область, як в 2014 році, вона не стала більш проросійською якоюсь, розумієте, але люди дуже сильно діями державної влади, діями, точніше, провалом абсолютно всіх реформ, ви самі це бачите, але від цього наші громадяни не стали менш проросійськими. Знаєте, і дуже прикро, що ми сьогодні бачили, що такими провокаторами, які дійсно працюють на десь там за перебрік, а вони є в Херсонській області, це 100%, і їх всі знають. Розумієте, що їм так дуже латентно займаються наші.
Да, я, во-первых, должен сказать, что управлению СБУ в Херсонской области при желании мы, конечно же, гарантируем право на ответ, как гарантируем его и Александру Воробьеву, главе Генической райгосадминистрации, в чей адрес сегодня звучала критика. Но вот Николай Ставицкий с нами на связи, депутат Херсонского облсовета, советник главы облсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и обороны. А если мы говорим, допустим, о таксистах, да, о которых сегодня много говорится, да, они же возникли не на пустом месте, они возникли там, где долгое время вообще не было возможности осуществлять легальные перевозки или хотя бы подвоз до административной границы с Крымом. И какое-то время этим вопросом вообще никто не занимался, да, если мне не изменяет память. Вот Борис Бабин, после того, как стал постоянным представителем президента Украины в Крыму, этот вопрос начал решаться. Что делает Херсонская ОГА для того, чтобы предотвратить возникновения таких явлений, например, как...
Я зрозумів. Все знову ж, я згоден і питання до Херсонської обласної державної адміністрації, питання до Херсонської влади, чому не відбувається. І раз вони так себе ведуть, то значить нічого не робить. Ну, я кажу, як є. Значить, нічого не робить. Тому що є представники президента, я скажу, знову, нема керівника Служби безпеки України. Всі, знаєте, я вам скажу просто так, це просто якась така, ну, недбалість. От просто, а все одно. Ну, їздять і їздять. Ну, мені здається, це якось так, на жаль. Ніякого там заговору якогось там немає. Звісно, люди, які на кордоні, вони просто хочуть заробити грошей. Тому що грошей у нас сьогодні немає. Але я згоден, що цього бути немає абсолютно. Це агресор, це окупант, окупанти тільки знищувати можна. От. Ну, а це просто таке недопрацювання, а може хтось там і на лапу отримає за це все в якихось кабінетах. Я цього не знаю. Але якщо це відбувається, звісно, що цим має займатися обласна державна влада, має займатися голова Херсонської обласної державної адміністрації, і просто він може не знати. Розумієте, він не може знати все. Значить, йому цю інформацію просто може не докладали, не доносили. Завдяки вашому ефіру, я думаю, він зараз зверне увагу, і я до нього звернусь прямо зараз, напишу, подзвоню, що, ну, друже, вже по радіо вся країна слухає, що у нас така ганьба відбувається. Я думаю, що це просто недбалість. Якісь чиновників, які, може, й матеріально зацікавлені саме от в цьому, що там, тому що все це гроші. Це не буде.
Так, продолжаем эфир. У нас со связью сегодня небольшие проблемы. Напомню, что беседуем мы с Николаем Ставицким, депутатом Херсонского областного совета, советником главы облсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций и обороны. Николай, ну, Борис Бабин говорил о необходимости усиления группировки, в том числе и военной, на Херсонщине, да, в приграничной части. По вашему мнению, действительно ли там недостаточно сейчас тех сил, которые могли бы обеспечить безопасность?
Ну, я думаю, що, звісно, треба, ну, збільшувати, більше, тим краще, присутність Збройних сил України на території Херсонської області. Її зброя, вона є, вона існує на сьогоднішній день, але, звісно, я згоден, що треба над цим більше плідно працювати. Треба давати нашим військовим, це вже обласна влада працює з цим, пункти постійної дислокації нормальні для бригад військових, які виходять на ротацію з зони антитерористичної операції, що вони не уходили там кудись в Львівщину або Тернопільщину, а що вони виходили в нашу прикордонну область. Над цим, я знаю, працює обласна влада і особисто губернатор Андрій Гордієв дійсно працює над цим питанням, і обласна рада якби підтримує абсолютно, але те, що дуже потрібно, потрібно збільшувати контингент, тому що ми ж знаємо, що в голові у маньяка цього кривлівського.
Да, благодарю вас. С нами на связи был Николай Ставицкий. Продолжаем эфир. К нашему разговору присоединяется Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, буквально 3 минуты у нас осталось до завершения эфира. Давайте попробуем лаконично. Вы недавно проводили социологическое исследование о настроениях в приграничных Крыму городах. Какова ситуация? Оправдываются ли опасения, которые, в частности, высказывает представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, о том, что раскачивают пророссийские настроения в Генічеському районі, в частності?
Ну, ситуація не така однозначна, як каже шановний пан Борис Бабин. Вона змішана. Я хотів наголосити, що кількість громадян, які ідентифікують себе як українці, етнічні, політичні, значно зросла на всьому півдні Херсонської області і, зокрема, в Генічеському районі. Тобто, якщо ми порівняємо результати нашого опитування з останнім переписом населення, ми побачимо доволі велику динаміку збільшення людей, які себе ідентифікують з Україною. Не можна однозначно стверджувати про наявність потужних проросійських настроїв на півдні Херсонської області, зокрема в Генічеському районі.
Благодарю вас. Напомню, с нами на связи был Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Говорили мы о том, что происходит в Геническом районе Херсонской области. Напомню, Борис Бабин, с которым мы сегодня беседовали, заявил о том, что ситуация критическая, что в районе действуют криминальные группировки и пророссийские провокаторы, которые усложняют ситуацию в приграничных районах Херсонской области. Я напомню, что после прямого эфира с нашей редакцией можно связаться. У вас есть возможность не только звонить в наш прямой эфир, но мы контактируем с вами с удовольствием. Связывайтесь с нами во всех крупнейших соцсетях. Мы там присутствуем, обязательно ответим на ваши сообщения, примем ваши материалы и темы для программ. Кроме того, контакты редакции вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете прямой сигнал нашей трансляции, а также записи всех наших радиопрограмм, если вы вдруг что-то пропустили. Я напомню, что нас можно также слышать на частоте 105.9 FM. Вещание ведется круглосуточно, слышно, добивает этот сигнал в северной части Крымского полуострова. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Всем пока.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.